В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В Японии на пострадавшей от землетрясения атомной электростанции «Фукусима-1» произошел взрыв.
В новостях говорят, что даже если подвергнуться воздействию этой радиации, то получишь всего четверть дозы, которую получаешь при рентгене желудка.
Международное сообщество пытается найти ответ на вопрос, как воздействовать на ситуацию в Ливии.
Евросоюз в очередной раз оказался в роли бумажного тигра, когда что-то хочет, но не может.
Грузия и вступление России в ВТО. Будет ли найден выход из тупика? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Александр Касаткин.
В главных новостях дня. Сильнейшее землетрясение, произошедшее вчера в Японии, привело к аварии на атомной электростанции на востоке страны. На севере Ливии в минувшие сутки правительственные войска вытеснили из города Расланув подразделения повстанцев. В Бахрейне десятки тысяч протестующих проводят марш к королевскому дворцу в столице страны Манами.
Сильнейшее землетрясение, произошедшее вчера в Японии, привело к аварии на атомной электростанции на востоке страны. На АЭС «Фукусима-1» сегодня произошел взрыв. Ранены несколько сотрудников. Взрыв на японской АЭС разрушил здание, но не повредил металлическую оболочку реактора, заявил официальный представитель правительства Японии. Он также объявил, что радиационный фон в районе АЭС «Фукусима-1» не изменился после взрыва. Жители населенных пунктов вблизи АЭС были эвакуированы вчера на расстоянии от 10 до 20 километров. ООН сегодня направляет в Японию группу экспертов для помощи в координации спасательных и восстановительных работ после разрушительного землетрясения. Двое из девяти экспертов являются специалистами в области охраны окружающей среды. Они будут работать в зоне, подвергшейся радиационному заражению в результате взрыва на атомной электростанции. Япония направила разным государствам просьбы о помощи и содействии в восстановлении инфраструктуры, сильно пострадавшей за минувшие сутки от мощных подземных толчков и цунами. Число жертв превысило 1000. На севере в востоке страны отмечены сильные разрушения. В Японии более 200 тысяч человек покинули районы, в которых были разрушены многие сотни домов, объекты, инфраструктуры, затруднено электроснабжение и мобильная связь. Вчерашнее землетрясение является пятым по мощности из случившихся на Земле за последние 100 лет.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Ливии в минувшие сутки правительственные войска вытеснили из города Расланув подразделение повстанцев. Один из командиров повстанческих войск сообщил журналистам, что его отряды расположились в 20 километрах от города. Сообщается, что преданные Муамару Каддафи войска ныне контролируют не только города Расланув, но и находящийся в этом районе крупный нефтеперерабатывающий комбинат. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амар Муса высказался за создание в небе над Ливией зоны, освобожденной от полетов авиации. При этом он отметил, что в установлении такой зоны должны участвовать ООН, Лига арабских государств, Африканский союз и Европейский союз. В Бахрейне десятки тысяч протестующих проводят сегодня марш к королевскому дворцу в столице страны Манами. Накануне в результате столкновений между полицией и демонстрантами были ранены десятки активистов. Министр обороны США Роберт Гейтс находится в визитом в Бахрейне. Он высказался за диалог между монархом, являющимся суннитом, и участниками акций протеста, преимущественно шиитами. В столице Азербайджана, Баку, сегодня были задержаны 50 оппозиционеров, участников несанкционированной акции. 20 активистов обвиняются в неисполнении требований сотрудников правопорядка. Их дела направлены в суд, остальные отпущены после официальных предупреждений, сообщает Бакинское полицейское управление. Передает из Баку Фарид Арифоглу.
Участники акции, организованной партией «Мусават», вышли на площадь фонтанов в центре города с требованиями свободы и демократических перемен. Однако полицейские стали разгонять акцию, задерживая наиболее активных ее участников. На площадь прибывали все новые группы протестующих. Противостояние продолжалось около 40 минут. Дополнительные силы полиции живой цепью стали наступать на оппозиционеров, оттеснив их с площади. Еще одна группа протестующих, в основном молодежные активисты, провели акцию протеста у Приморского бульвара, которая также была разогнана. Накануне полиция в Баку пресекла попытку молодежных активистов провести антиправительственную акцию «Великий народный день». Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Пятеро израильтян убиты в ночь на субботу, 12 марта, на западном берегу Иордана, передает Элла Котлер.
Проникшие в еврейское поселение Итамар палестинцы забрались в дом и убили почти всю семью – родителей и троих детей – 11 лет, 3 лет и младенца. Троим детям удалось спастись. 12-летняя девочка успела вытащить из дома двух своих младших братьев и спрятаться у соседей. Создан специальный штаб по поиску убийц. Армия ведет поиски во всех окрестных палестинских деревнях. Советник премьер-министра Алекс Сильский прокомментировал ситуацию для Радио Свобода.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху был проинформирован ночью относительно этого ужасного убийства. Премьер-министр проинструктировал армию обороны Израиля, чтобы найти немедленных убийц, которые скрылись в палестинской автономии.
Из Израиля Элла Котлер. Боевое крыло организации «Фатх» взяло на себя ответственность за убийство пятерых израильтян. Министр иностранных дел Израиля Авгидор Либерман подает официальную жалобу в ООН, обвиняя палестинские власти в пособничестве террористам. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал международные силы НАТО прекратить военные действия в Афганистане. Это заявление он сделал во время встречи с родственниками детей по ошибке убитых в начале марта военнослужащими международных сил в провинции Кунар. Хамид Карзай неоднократно призывал НАТО избегать жертв среди гражданского населения. По данным опубликованного в среду доклада ООН, в прошлом году число погибших среди гражданского населения Афганистана выросло на рекордные 15%. На юго-западе Пакистана вооруженные преступники сожгли сегодня две автоцистерны НАТО. Об этом сообщил представитель полиции.
Новости представил Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Начнем с новости. Сегодня произошел взрыв и выброс белого дыма на пострадавшей от землетрясения японской атомной электростанции «Фукусима-1». По последним данным, взорвался газ, который использовался для охлаждения реактора. По сообщениям токийской энергокомпании, которая является оператором АЭС, ранения получили 4 человека. О ситуации в Японии расскажет корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Взрыв на АЭС в префектуре Фукусима произошел в половине 10-го по московскому времени. Над электростанцией появилось белое облако. В результате взрыва обрушилась часть стены одного из блоков, 4 человека получили ранения. По сообщениям японских средств массовой информации, радиационный фон на границе АЭС Фукусима-1 начал повышаться. Жителям рекомендовано оставаться дома, закрыть окна, включить кондиционеры и прикрыть лицо и нос влажными полотенцами, чтобы защититься от радиации. Появились сообщения, что власти Японии начали эвакуацию населения из 10-километровой зоны вокруг атомной электростанции. Потом стало известно, что правительство страны приняло решение расширить зону эвакуации до 20 километров. Тем временем из 3-километровой зоны вокруг Фукусимы-1 уже эвакуировано все население. Вот что рассказывают местные жители.
В новостях говорят, что даже если подвергнуться воздействию этой радиации, то получишь всего четверть дозы, которую получаешь при рентгене желудка. Если бы случилось что-то действительно серьезное, они не стали бы так говорить. Думаю, все будет в порядке. Пока что мне больше хочется, чтобы они занялись восстановлением. Больше ничего не надо, пусть только работают. У меня, например, нет воды, и я не могу даже воспользоваться туалетом. Это ужасно.
Авария на атомной электростанции стала результатом сильнейшего землетрясения, которое случилось накануне в Японии. На АЭС произошел сбой в работе системы охлаждения реакторов. Рабочие пытались охладить реактор АЭС, но уровень холодной воды все равно уменьшался. Управление ядерной и промышленной безопасности Японии признало утечку радиоактивного цезия с аварийной АЭС. Одновременно японские эксперты сообщают, что ядерное топливо могло начать плавиться, но заявили, что большая часть топлива остается внутри реактора. Он остановлен и охлаждается. По словам экспертов, угроза распространения радиации на АЭС в Фукусиме сохранится, пока не будет надежно заблокирован внешний корпус реактора. Правительство Японии подтвердило факт взрыва на АЭС Фукусима-1, но сообщило, что взрыв взорвался не реактор на АЭС Фукусима-2, который находится в 20 километрах от Фукусимы-1, где произошел взрыв, был также введен режим чрезвычайной ситуации. Там тоже вышла из строя система охлаждения. Эксперты уверены, что взрыв на территории атомной электростанции в префектуре Фукусима не повторит судьбу Чернобыльской АЭС. Говорит Рафаэль Арутюнян, первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики.
Ни о каких там Чернобылях, ни о каких катастрофических сценариях, при которых там есть угроза здоровью, реальная, а не мифическая, там, конечно, речи не идет. Хотя ситуация, понятно, трудная, то есть в этой обстановке там экстраординарной обеспечивать гарантированную, стабильную, так сказать, вот ситуацию на станции, конечно, задача непростая. Выброс, да, может быть такая ситуация, что если недостаточно будет охлаждения, так сказать, то будет, так сказать, выброс. Но вот он у нас же сразу, если выброс, то как бы это вот уже все, так сказать. А что все? Ну, будет выброс, но будет доза дополнительного облучения, так сказать. Ни о каких там дозах, при которых там угроза здоровью, там, конечно, речи не идет.
Между тем, в нескольких прибрежных районах Японии возникла угроза нового цунами. Началась эвакуация местного населения. Накануне после почти 9-бального землетрясения на северо-восточное побережье Японии обрушилась волна цунами высотой в 10 метров. Число жертв стихийного бедствия уже превышает 1000 человек. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Теперь переходим к итогам недели. Опять международные события. Ситуация в Ливии остается крайне напряженной. По мере того, как сторонники Муаммара Каддафи набирают силу, международное сообщество ищет ответ на вопрос, как воздействовать на ситуацию в Ливии. Судя по всему, поиск ответа на этот вопрос становится для Вашингтона все более трудным. Тему продолжит Юрий Жигалкин.
На успехи сил Каддафи на поле боя в последние дни Вашингтон ответил демонстративными жестами. В четверг Государственный департамент объявил о том, что США прерывают сношения с ливийским посольством в Вашингтоне. В пятницу во время пресс-конференции президент заявил о том, что меры, предпринимаемые международным сообществом, дадут результат. «Мы медленно затягиваем петлю на шее Каддафи», — сказал президент. «Он оказывается все в большей международной изоляции и благодаря финансовым санкциям, и благодаря военному эмбарго». На вопрос о том, почему Вашингтон воздерживается от более решительных действий, президент ответил так. «Мы провели дискуссии в рамках НАТО о самых разных вариантах действий, которые мы можем предпринять. От круглосуточного наблюдения за ситуацией в Ливии, с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать на происходящее в стране в случае ухудшения ситуации, до новых шагов по ужесточению военного эмбарго, гуманитарных операций и потенциально военных действий, включая установление зоны, запретной для полетов ливийской авиации». Президент объявил, что страны-члены НАТО обсудят во вторник вопрос беспилотной зоны. В последние дни призывы установить в воздушном пространстве Ливии зону, запретную для полетов, звучат и с редакционных страниц, и из уст видных политиков, и из уст дипломатов-практиков. Бывший посол США в ООН, дипломатический эмиссар нескольких президентов Билл Ричардсон, в интервью телекомпании Fox, по сути, изложил точку зрения тех, кто призывает Белый дом действовать. Я думаю, что наступил момент, когда международное сообщество должно прибегнуть к силовым действиям. Эффективная, международно признанная зона, запретная для полетов, должна быть установлена. Существуют возможности электронного глушения систем связи ВВС Каддафи и его армии. Мы также должны рассмотреть возможности снабжения сил повстанцев оружием и боеприпасами. На мой взгляд, говорит бывший посол США в ООН Билл Ричардсон, наступил момент, когда дипломатические усилия должны быть подкреплены силовыми акциями, предпринятыми НАТО во главе с Соединенными Штатами. Сейчас стало ясно, что Каддафи припас достаточно средств для того, чтобы содержать свое окружение, свою армию какое-то время, и мы должны сократить этот период. Но, несмотря на призывы, Белый дом отказывается брать на себя инициативу в организации силовых акций. Представители администрации твердо настаивают на том, что США лишь последуют за коллективом, будь то решение Североатлантического союза или Совета безопасности ООН. В четверг на слушаниях в Конгрессе глава национальной разведки Джеймс Клепер неожиданно для всех позволил себе фразу, смутившую комментаторов и возмутившую некоторых законодателей. Это противостояние в Ливии может затянуться, но я думаю, в более длительной перспективе режим одержит верх.
Пораженческий прогноз главы разведки вызвал бурную реакцию видного сенатора Линдзи Грэма. Он не мог сказать более худшего в наиболее неподходящий для этого момент. Я считаю, что президент Обама должен твердо заявить, что Каддафи будет вынужден уйти, что директор разведки был неправ. Но откровенная фраза, сорвавшаяся с уст одного из ближайших советников президента, скорее всего, отражает опасения, испытываемые в стенах Белого дома. Газета Christian Science Monitor, подытожившая пресс-конференцию президента, которую он провел в пятницу, пишет о том, что Барак Обама холодно относится к идее военных действий. Судя по словам самого президента, он предпочитает дипломатию.
Рассказывал Юрий Жигалкин, Вашингтон. Продолжаем ливийскую тему. На тот же вопрос, как воздействовать на ситуацию в Ливии, искали вчера ответы в Брюсселе. Там состоялся экстренный саммит Евросоюза, где обсуждались возможные меры в отношении режима Муаммара Каддафи. О чем договорились европейские лидеры, рассказывает Гени Радзе.
Экстренный саммит Евросоюза по Ливии открылся при полном взаимопонимании стран-участниц необходимости отставки Каддафи. По прибытию канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила журналистам, что Каддафи должен немедленно уйти, и он не является партнером по диалогу для ЕС. Евросоюз должен выработать единую позицию по Ливии, подчеркнула она. В свою очередь, с радикальными предложениями выступил президент Франции Николя Саркози, который предложил своим европейским коллегам нанести серию точечных ударов по военным аэродромам Каддафи для подавления его авиации, а также начать электронное глушение каналов военной связи правительственных сил Ливии. Франция призывает саммит ЕС признать ливийскую оппозицию, представленную Переходным национальным советом Ливии, как единственного законного представителя страны и оказать ему поддержку. Мы с Дэвидом Камероном готовы нанести точечные удары в том случае, если такого захотят ООН, Лига арабских государств и ливийская оппозиция. Точечные и чисто оборонительные удары лишь в том случае, если Каддафи прибегнет к использованию химического оружия против мирных демонстраций. Сказал Саркози. Однако не все лидеры ЕС поддержали совместное предложение Саркози Камерона, и возникли острые разногласия вокруг возможности военного вмешательства, в частности нанесения точечных ударов по военной инфраструктуре Ливии. Работа саммита затянулась более чем на полтора часа, и, как сказал мой коллега из арабского телевидения Аль-Манар, Евросоюз в очередной раз оказался в роли бумажного тигра, когда что-то хочет, но не может. Мы сделали свой максимум, утвердили второй блок санкций против Ливии, и важно, чтобы ливийское руководство не смогло получить доступ к новым деньгам для вербовки наемников, сказал на итоговой пресс-конференции президент Совета Евросоюза Херман Ван Ромпей. Надо сказать, что и Николас Саркози в конце саммита поменял тон и заявил, что любое решение военного характера по Ливии должно приниматься на основе мандата Совета Безопасности ООН, хотя возможность закрытия воздушного пространство над Ливией остается на повестке дня, сказал Саркози. Лидеры Евросоюза договорились, что трехсторонний саммит Лиги арабских государств, Африканского союза и ЕС по Ливии состоится в ближайшие недели. При этом саммит ЕС предоставит дополнительные ресурсы Европейскому пограничному агентству Frontex для обеспечения ответа на многократное усиление миграционных потоков из Северной Африки. Гияни Радзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа.
Теперь переместимся в наш регион. Вчера в селе Эргнете произошла очередная встреча в рамках механизмов предотвращения и реагирования на инциденты. Стороны обсуждали возможный обмен заключенными между Тбилиси и Цхинвали. Участники встречи договорились, что сроки обмена они определят в течение ближайших 3 недель, рассказывает наш корреспондент Олеся Вартанян.
Главной темой обсуждения стал возможный обмен заключенными и задержанными между Тбилиси и Цхинвали. Последний такой обмен произошел около 3 недель назад, после чего у каждой из сторон оставалось по несколько заключенных, которых, как предполагалось, они отпустят в ближайшее время. Но согласование сроков обмена затянулось. В Тбилиси говорят, что одной из причин этому стали новые аресты грузинских граждан в Южной Осетии. За последние 3 недели российские пограничники задержали 11 человек. Последний арест произошел 8 марта в селе Ахмаджи Ахалгорского района. Там были задержаны 9 человек, прибывших на похороны. Грузинская сторона выразила надежду, что Схинвали в скором времени отпустит их всех. Тогда станет возможным говорить о продолжении процесса обмена, заявляют в Тбилиси. На то, что обмен произойдет в ближайшее время, надеются и в Схинвали. Об этом Эху Кавказа по телефону сообщил глава схинвальской делегации на эргнесских встречах Мираб Чигоев.
Один раз в день до этого, где-то примерно 21 февраля, мы смогли достичь соглашения, и мы тогда взаимно смогли передать друг другу последних граждан. Граждан Грузии, которые отбывали у нас показания, мы передали коллегам из Грузии, и наоборот, грузины передали нам всем нашим гражданам. И это мы договорились, что это неплохой прецедент, и мы в этом направлении будем принимать усилия, чтобы эта работа продолжилась. Я думаю, что до следующей встречи, которая предполагается состоится 7-8 апреля, я думаю, что к этому времени у нас будет более конкретная информация.
Чигоев полагает, что обмен может состояться после того, как Схинвальский суд вынесет приговор Джемалу Меделашвили. Он был арестован в 2009 году по подозрению в причастности к похищению людей в начале 90-х годов в Холгорском районе, где он тогда работал замначальником местной полиции. За делом Меделашвили наблюдает владикавказский правозащитник Анатолий Седаков. По его словам, первое судебное слушание по этому делу состоялось около месяца назад. О сроках следующего заседания пока неизвестно.
Вот этот процесс очень туго идет, да? Они затягивают. Если бы они хотели вот обмен сделать, то бы уже бы вопрос бы сделано было.
Кроме Меделашвили, в схинвальском изоляторе уже почти полгода находится Нико Размадзе. Схинвальские власти предлагают на обмен и осужденного недавно на 13 лет бывшего министра юго-остинского правительства в изгнании Таймураза Джарапова. Но в Тбилиси Джарапова не рассматривают в качестве кандидата на обмен, подчеркивая, что он не грузинский гражданин. Взамен двоих грузинских заключенных в Схинвали Тбилиси предлагает отпустить российского гражданина из Кабардино-Балкарии по фамилии Хуронов. Его задержали 14 января и осудили за нарушение закона об оккупации. А также Майрбека Тадеева, арестованного во время августовской войны. До последнего времени он числился в списке без вести пропавших. К скорому обмену заключенными Схинвали и Тбилиси призывают и международные посредники. После сегодняшней встречи в Эргнете глава Европейской миссии наблюдателей Ханс-Йорк Хабер сказал журналистам, что он стал испытывать оптимизм по поводу того, что обмен состоится в скором будущем. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Оглашение президентом самопровозглашенной республики Абхазия Сергеем Багапш имен новых глав администрации после прошедших муниципальных выборов, с одной стороны, сюрпризов не преподнесло. Следуя своей традиции, абхазский лидер переназначил всех действующих глав администрации, кроме одного. Однако после оглашения назначений вскрылась одна очень интересная деталь, о которой нам расскажет наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашиг.
На минувшей неделе завершился процесс представления районным и городским собраниям вновь назначенных глав администрации. За исключением Гудаутского района, где прежний руководитель Дауру Возба, проиграв выборы, автоматом лишился своей должности, во всех остальных регионах страны руководство осталось прежним. На первый взгляд, итоги выборов свидетельствуют о большом кредите доверия к власти. Но если посмотреть то, каким образом региональные руководители проходили сквозь сито выборов, без которого претендовать на сохранение кресла, согласно существующему законодательству, невозможно, картина может выглядеть несколько иначе. Дело в том, что практически все главы администрации во время февральских выборов как-то уж чересчур перестраховывались и зарегистрировались в качестве кандидатов в округах, где проиграть было практически невозможно. Выбирались, как правило, округа, населенные в основном нацменьшинствами – армянами и грузинами. В таких округах, так уж повелось, местное население предпочитает лишний раз на рожон не лезть и дружно голосует за власть. Впрочем, особо полагаться лишь на незыблемость традиций не все рискнули. И некоторым руководителям администрации пришлось укреплять свои шансы на выборах, сделав их безальтернативными. Единственным, кто не стал искать себе подходящий округ с нужным населением и полным отсутствием соперников, был как раз теперь уже бывший глава Гудаутского района Даур Возба. Он баллотировался в абхазском Силим Гузерфа, где и проиграл мало кому известному юноше Денису Ажима. В итоге сложилась парадоксальная картина. С одной стороны, экзамен власти успешно сдан, коль главы администрации выиграли выборы. С другой, возникает огромная проблема. Ни один из старых новых руководителей не может сказать, что его выбрали абхазы. То есть вычислить реальную картину общественных настроений, барометром которых в стране как раз и являются, собственно, сами этнические абхазы, в ходе нынешних выборов в органы местного самоуправления не удалось. это главу Гальского района Беслана Аршеба невозможно упрекнуть, почему он выставился именно в грузинском округе, так как населенных пунктов, где бы не преобладали грузины, в этом регионе Абхазии просто нет. Но вот почему, допустим, глава администрации Чимчирского района Мурман Джопло предпочел выставиться в грузинском селе Шишилет, когда в этом регионе есть еще два десятка абхазских сел, или Астамур Кецбе, руководитель Гагарского района, где также абхазских округов немало, сделал ставку на армянский населенный пункт, не может не насторожить руководство страны. Органы местного самоуправления в Абхазии пока еще находятся в зачаточном состоянии. В реальности районные собрания – это полностью подконтрольный главам администрации институт. А последних, как известно, из числа депутатов назначает президент. В результате вертикаль власти писанными и неписанными законами выстроена очень жестко. Нелояльного руководства страны регионального руководителя априори быть не может. Любой региональный руководитель, исходя из жесткости вертикали власти – так или иначе ассоциируется непосредственно с тем, кто его назначает, то есть с президентом. В Гудауте не прошел ВОСБА, значит проиграл Сергей Багавш. А это уже недопустимый риск с плохо прогнозируемыми последствиями.
Рассказывал Инал Хашик, Сухуми.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии еще рано говорить о возрождении местной пищевой отрасли. Но первый продукт уже появился в продаже. Это цветочный чай, собранный из горных трав. Пока он не пользуется спросом у обедневшего населения, но медики, изучив его полезные свойства, пророчат напитку большое будущее. Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Тамара Тирашвили.
Впервые за последние 20 лет в Южной Осетии налажено производство пищевой продукции. Сделано это не в рамках выполнения государственной программы по восстановлению республики. Инициатива принадлежит частному лицу – осетину, который организовал производство по выпуску травяного чая. Травы для этого чая собирают в горах. Первая партия продукции уже появилась в цхинвальских аптеках, рассказывает фармацевт Залина Хозьева. Этот чай Туган создал осетинский парень. Он сорвал эти травы в Тлисском ущелье и увез с собой в Москву на исследование биологов. Биологи их назвали очень чистыми травами и захотели приехать и создать себе здесь филиал. Тогда этот осетин взял, да и опередил их, закрыл это место для себя, сделал запретной зоной. У него есть на это все лицензии, все разрешения. Туда ни скотина не ступала, ни человек. Это очень чистые травы. И он сам их в том месте сушит, везет в Москву и там их упаковывает. Потому что у него нет пока таких возможностей, чтобы упаковывать их здесь. Не уверена, но кажется, его зовут Эльбрус Джикаев. У него было чаепитие во Владикавказе. Здесь он тоже устроит чаепитие. Просто пока у него финансовые трудности, и у него недостает средств. Как только увеличится продажа этого чая здесь, люди будут покупать. Спрос появится. Первым его принесли в нашу аптеку. Фиточай будет разных видов. Отдельно против диабета, от болезней костей, от лишнего веса, для очищения сосудов сердца, а один вид сбора будет для улучшения мозгового кровообращения. Сейчас у нас есть чай, который успокаивает, очищает и снижает сахар в крови. Залина Хозьева считает, что пока фиточай не пользуется большим спросом, но многие горожане купили его, как они сказали, из патриотических чувств, чтобы поддержать своего производителя. Очевидно, жители Южной Осетии самостоятельно могут заготавливать для себя травы, знают места, где они растут. А вот служащие и рабочие из России, которые недостаточно знакомы с местными уникальными горными местами, похоже, стали основными его потребителями. Некоторые из них скупили юго-осетинский фиточай целыми блоками. К тому же этот напиток здесь гораздо дешевле, чем аналогичный травяной чай во Владикавказе. Но многим цхинвальцам он все же не по карману. Одна коробка стоит 430 рублей. Напомню, что средняя зарплата в городе около 6 тысяч рублей. Цена травяного чая, по словам Залины Хозьевой, складывается из нескольких факторов. Когда у этого парня дела пойдут в гору, стоит чай будет дешевле. Сейчас он очень трудится, и к тому же упаковка стоит дорого, потому что он покупает ее в Москве. У него нет аппаратуры, чтобы производить чай здесь, в Осетии, в Тлисском ущелье. Там он их только сушит и все. Все остальное он делает уже в Москве. А туда-обратно дорога ему дорого обходится. Там на месте, чтобы купить упаковочную бумагу, тоже дорого обходится. Наверное, врачи должны рассказать, рассказать об этом чае, разрекламировать его, чтобы объяснить людям, в чем его эффект. Я, как медсестра, знаю действие этих трав на организм. Я рассказала, исходя из того, что сама знаю о травах в этом чае. Состав чая указан на коробке на нескольких языках – русском, английском и осетинском. Мои собеседники в Цхинвале сетовали на то, что местные власти не обращают внимания на своих производителей. С большим удовольствием власти имеют дело с иностранцами, в данном случае из России. Так что чай Туран – это риск конкретного человека, риск во благо своих соотечественников. Тамара Тирашвили, «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Александр Касаткин.
Транскавказская магистраль остается заблокированной из-за сложных погодных условий, связанных с обильными снегопадами. Такая ситуация сохраняется уже в течение недели. Как сообщают в МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия, на данный момент проводится мероприятие по принудительному спуску лавин на северном портале. Предварительно трудно сказать, сколько времени уйдет на расчистку снежных лавин. Время расчистки зависит от объема лавин и погодных условий. Предполагается, что в ночное время суток дорогу опять откроют, пояснили в ведомстве. Бригады рабочих и спасатели работают на магистрали в круглосуточном режиме. Президент Грузии Михаил Саакашвили в эти выходные примет участие в международной туристической выставке в Майами и лично проведет презентацию Грузии, сообщил радиостанции «Голос Америки» министр экономики Грузии Вера Кабалия и отметила, что визит Саакашвили в США носит деловой характер. По словам Кабалия, частые визиты президента Грузии в США связаны с тесными экономическими и политическими отношениями между двумя странами. Вместе с тем, по информации министра, на будущей неделе президент посетит Вашингтон, где встретится с исполнительным директором МВФ и представителями обеих партий Сената США. В столице Азербайджана Баку сегодня были задержаны 50 оппозиционеров, участников несанкционированной акции. 20 активистов обвиняются в неисполнении требований сотрудников правопорядка. Их дела направлены в суд, остальные отпущены после официальных предупреждений, сообщает Бакинское полицейское управление. По информации корреспондента «Радио Свобода», несколько сот человек вышли на площадь Фонтана в центре города с требованием демократических перемен. Произошли столкновения манифестантов с полицией. Акция, организованная оппозиционной партией «Мусават», была пресечена. В пятницу полиция в Баку разогнала молодежных активистов, попытавшихся провести антиправительственную акцию «Великий народный день». В Дагестане совершено покушение на депутата городского собрания Каспийска. 31-летний Запир Исаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. В депутата стреляли в Махачкале в ночь на пятницу, но известно об этом стало только сегодня. Вчера поздно вечером в селении Маджалис, также в результате покушения, был тяжело ранен кандидат в депутаты Народного собрания Дагестана Алибулат Гасанов. При обстреле погиб находившийся рядом его брат. На окраине селения Хапиль минувшей ночью был убит подполковник МВД Дагестана Магуддин Урдиханов. Сообщалось, что в него в ходе ссоры выстрелил мужчина, имя которого не называется в интересах следствия. В Тбилиси завершилась очередная встреча на розыгрыш Кубка наций 2011 года. Сборная Грузии по регби сегодня принимала сборную Румынии и победила со счетом 18-11. Сборная Грузии является лидером в розыгрыше. Очередную встречу сборная Грузии по регби проведет против сборной России в Сочи.
Новости представил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Событием этой недели, несомненно, стали переговоры между Москвой и Тбилиси о вступлении России во Всемирную торговую организацию, которые прошли 10 марта в швейцарском Берне. Этой острой проблеме сегодня мы решили посвятить вторую часть нашей итоговой программы. Сначала о позициях грузинской и российской сторон расскажет наш тбилисский корреспондент корреспондент Олеся Вартанян.
В Грузии требуют, чтобы таможенно-пропускные пункты Упсоу в Абхазии и Рокского туннеля в Южной Осетии стали функционировать в прозрачном режиме. Часть грузинских политиков считает, что контроль на этих пунктах должны осуществлять грузинские пограничники. Но в Тбилиси звучали и другие компромиссные предложения. Например, не настаивать на присутствии грузинских пограничников, а передать контроль Упсоу и Рокского туннеля международным наблюдателям. А в качестве модели часто называлась Европейская миссия наблюдателей в Приднестровье. Но и на это компромиссное предложение Москва сегодня ответила отказом. Там говорят, что граница Грузии и России сместилась в результате признания независимости Абхазии и Южной Осетии. А значит, если Тбилиси хочет, чтобы таможенно-пропускные пункты Упсоу и Рокского туннеля контролировали международные наблюдатели, и в первую очередь следует обсудить этот вопрос с властями Схинвали и Сухуми. В минуты, когда в швейцарской столице все еще шли переговоры, официальный представитель российского МИДа Александр Лукашевич сделал следующее заявление для журналистов.
Вероятные попытки Тбилиси затрагивать какие-либо политические аспекты, которые не имеют никакого отношения к проблеме присоединения России к ВТО, для нас категорически неприемлемо. Это я хотел бы подчеркнуть со всей решимостью.
Лукашевич также сообщил сегодня, что грузинская позиция по вопросу вступления России в ВТО стала одной из главных тем двусторонней встречи российского президента Дмитрия Медведева и вице-президента США Джозефа Байдена в Москве. О грузинской позиции с Байдена говорил и российский премьер-министр Владимир Путин. Российские руководители сообщили Байдену, что ни на какие политические компромиссы в пользу Грузии по вопросу ВТО они идти не собираются. Что им на это ответил Байден, американские власти пока не сообщают. В ходе его выступлений в Москве он несколько раз высказывался о твердой поддержке России со стороны США в вопросе вступления в ВТО. Советник президента США Майкл Макфол в конце прошлой недели сказал журналистам, что Вашингтон не собирается оказывать давление на Грузию, чтобы та изменила свои принципиальные позиции.
О переговорах в Берне рассказывала Олеся Вартанян, а мы продолжаем тему. Процесс вступления России в ВТО тянется беспрецедентно долгое время. Заявка была подана еще в 1993 году. И все это время российские политики и экономисты спорили о том, выгодно ли России вообще делать этот шаг. На эту тему в нашей рубрике «Взгляд из» сегодня из Праги мой материал.
«Взгляд из».
Сегодняшнее противостояние между Грузией и Россией по поводу вступления последней во Всемирную торговую организацию как-то отодвинуло на второй план острую внутрироссийскую дискуссию относительно необходимости этого шага. На самом деле простая картинка «Россия очень хочет в ВТО, а Грузия ей мешает» весьма далека от действительности. Российские экономисты далеко не едины в своих оценках, а отраслевые лоббистские группы прикладывают немало усилий, чтобы либо продавить вступление, либо провалить его. Главными поборниками вступления России в ВТО являются предприятия-экспортеры, которые крайне заинтересованы в улучшении условий доступа на рынке государств-членов ВТО. Прежде всего можно выделить металлургическую отрасль, химическую промышленность и некоторые сектора машиностроения. К числу последних никак не относится российская автомобильная промышленность, чьи поставки на экспорт минимальны, а обусловленное вступлением в ВТО снижение таможенных пошлин на импорт автомобилей для нее смерти подобны. Примерно в таком же предсмертном состоянии могут оказаться сельское хозяйство, авиационная отрасль, легкая и пищевая промышленность и ряд обрабатывающих отраслей. Вообще, главное ограничение, которое накладывает вступление в ВТО, это фиксирование уровня действующих импортных таможенных пошлин в момент присоединения к организации с условием их плавного понижения в дальнейшем. Это неизбежно ведет к усилению конкуренции во всех отраслях экономики. В долгосрочной перспективе это может быть и хорошо, но сегодня конкурентоспособность большинства российских предприятий весьма низка. Замещение их продукции импортом происходит и без вступления в ВТО, и это одна из главных проблем российской экономики. Конечно, российская власть выглядит уверенной в своем стремлении сделать страну членом ВТО. Это можно смело назвать победой экспортеров, которые, впрочем, и формируют российский бюджет. Каков же будет эффект от вступления для экспортеров? Оценки очень разнятся. 5 лет назад Всемирный банк оценивал цену, которую платит Россия за свое неучастие в ВТО, в 19 миллиардов долларов в год. Российские экономисты крайне скептически отнеслись к этой цифре и утверждали, что выигрыш по экспорту будет не более 2-3 миллиардов долларов. А вот минусы куда более очевидны. Падение продаж отечественной продукции приведет к уменьшению занятости во многих отраслях экономики. Не только в самых уязвимых
уязвимых, но и в смежных с ними. Сырьевой характер экономики изменить будет существенно труднее, ведь придется создавать производство в условиях дешевого импорта. Уменьшится и стимул для иностранных компаний создавать производство внутри России, которых там сегодня уже немало. Например, сборочные производства международных автогигантов Ford, Toyota, Volkswagen, Renault и так далее. Ведь вступит Россия в ВТО или нет, она не перестанет быть непредсказуемой. Никакое ВТО не сможет сломать российскую авторитарную и насквозь коррумпированную систему управления государством, не сможет изменить прежде всего зависимую и, опять же, коррумпированную судебную систему. А без этого все разговоры о плюсах вступления в ВТО бессмысленны. Рост инвестиций будет минимальным, а вот потери могут оказаться существенными.
Взгляд из...
Между тем, трудно отрицать, что вступление России в ВТО, безусловно, может положительно сказаться на мировой торговле. Западный мир и, прежде всего, США крайне заинтересованы во вступлении России в эту организацию, хотя бы по чисто экономическим причинам. Поэтому Грузия испытывает серьезное давление со стороны партнеров. Один из лидеров Республиканской партии Грузии Давид Бердзинишвили считает, что в конечном счете Грузия пойдет на серьезные уступки России, а сейчас просто желает сохранить лицо.
Конечно, для грузинских властей серьезным фактором является позиция Соединенных Штатов в вопросе вступления России в ВТО. После августовской российско-грузинской войны и оккупации части грузинских территорий Грузия получила от США около миллиарда долларов и от Европейского Союза еще около миллиарда евро и от международных организаций около 2 миллиардов. То есть Грузия заинтересована в том, что сохранить хорошие тесные отношения с западными странами, в первую очередь с Соединенными Штатами. И в данный момент в Грузии серьезный финансовый кризис, даже по официальным данным, около 12% инфляция. И грузинские власти, конечно, хотят сохранить хотя бы терпимые отношения с администрацией США. Конечно, часть Саакашвили не тот человек в Вашингтоне, каким он был в 2004 году во время правления Буша. После ноября 2007 года, после августа, после фальсифицированных президентских и парламентских выборов, Саакашвили не является серьезным партнером Соединенных Штатов. С другой стороны, конечно, грузинские власти, да в принципе Грузия как страна заинтересована в том, чтобы сохранить свое лицо, и в вопросе вступления России в ВТО были исполнены хотя бы частично грузинские требования. В принципе, эти требования, они не очень невыполнимы. Это практически требование сохранить свое лицо, и не более.
Это был один из лидеров Республиканской партии Грузии Давид Бердзинишвили. Продолжаем тему, но теперь переместимся в Москву, которую на этой неделе посетил вице-президент США Джо Байден. Он встретился с президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. И у аналитиков нет сомнений, что одним из важных вопросов было именно вступление России в ВТО. С подробностями визита нас познакомит Данила Гальперович.
Двухдневный визит в Москву вице-президента США Джо Байдена был очень насыщенным и выдержанным в вежливо-доброжелательном тоне. С президентом Дмитрием Медведевым Байден увиделся в первый день визита и в ответ на довольно смущенно заданный Медведевым по-английски вопрос «Ну как вам, Сколково?» вице-президент ответил «Просто прекрасно». Облегченно выдохнувший Медведев заговорил об экономике и общем сближении позиций.
Наши экономические отношения существенно отстают от политических. В этом смысле, конечно, этому мешает и отсутствие участия России во Всемирной торговой организации. Надеюсь, в этом году процессы будут завершены, в том числе при деятельной поддержке Соединенных Штатов. У нас есть крупные экономические проекты, которые мы должны совместно развивать.
Джо Байден отвечал, что он и сам желал бы скреплять экономические связи с Россией. На следующий день, 10 марта, вице-президент США был почти так же дружелюбен с Владимиром Путиным. По его словам, руководство США придерживается единого мнения насчет отношений с Москвой.
Хорошие новости заключаются в том, что президент США Барак Обама и я согласны на 100% с тем, что необходимо продолжать развивать продолжать наше сотрудничество с Россией.
Владимир Путин, сразу же лукаво улыбаясь, предложил второму человеку во власти Соединенных Штатов радикально опрокинуть все барьеры между двумя странами.
Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. А у Соединенных Штатов с этими странами, со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломало бы все старые стереотипы между Россией и Соединенными Штатами.
Джо Байден на эти слова вежливо заметил, что идея хороша, но несколько застывшим выражением глаз дал понять, что пока эти пожелания явно из области фантастики. Гораздо более предметно Джо Байден общался на двух встречах с российской общественностью. На первой из них присутствовали правозащитники и гражданские активисты, на второй неправительственной встрече Джо Байдена присутствовали представители оппозиции, причем самые разные – и демократы, и коммунисты, и представители «Справедливой России». Наблюдатели отметили одну любопытную деталь. На следующий день после общения Джо Байдена с Дмитрием Медведевым российский МИД буквально засыпал журналистов свидетельствами того, что эта встреча была не такой уж и дружелюбной. У многих создалось впечатление, что где-то в российских верхах сочли улыбчивое поведение президента России недостаточно жестким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Интересное событие, на первый взгляд не связанное с ВТО, произошло недавно на Кипре. Там встретились грузинские, абхазские и юго-осетинские бизнесмены. Они перенимали деловой опыт у турецких и греческих бизнесменов разделенного острова. Как рассказал нашему цхинвальскому корреспонденту Алану Парастаеву, один из осетинских участников встречи, осетинские и абхазские делегации решили ознакомиться с этим опытом как раз для того, чтобы помочь России найти компромисс с Грузией по вопросу вступления в ВТО.
Новостные ленты информационных агентств практически без исключений в той или иной форме освещали тему, связанную со вступлением России в ВТО. С одной стороны, этому посвящена специальная встреча российской и грузинской стороны в швейцарском городе Берне. Встреча, в которой участвуют политики, дипломаты, экономисты двух стран, которая началась 9 марта. Одно то, что дата окончания встречи не оговаривалась заранее, говорит само за себя. Переговоры в Берне будут не из простых. Другое событие, во многом имеющее отношение к истории вступления России в ВТО и начавшееся одновременно со встречи в Берне, это визит в Россию вице-президента США Джо Байдена. В Москве не скрывают, что одна из ключевых тем для разговора с Байденом – решение, а скорее смягчение грузинской позиции в отношении членства России в ВТО. Москва явно надеется, что США сможет выступить посредником и повлиять на Грузию. Но возвещение и одного, и другого события никак не удается обойти стороной тему Южной Осетии и Абхазии. Дело в том, что едва ли не единственным препятствием, мешающим Москве стать полноправным членом ВТО, является тупиковая ситуация в отношениях с Грузией. Грузия требует подключения ее таможенной службы к оформлению экспортно-импортных операций на границе России с Абхазией и Южной Осетией. Южной Осетии эти события также имеют довольно большой общественный резонанс. Масло в огонь подлила история со стоянием на российско-юго-осетинской границе более десятка грузовиков с продуктами и другими товарами. По мнению юго-осетинских экспертов, их задержка связана с введением новых таможенных правил. Это событие привлекло дополнительное внимание общественности к проблематике торговых отношений с Россией. Тема торговых отношений с Россией обсуждалась на встрече представителей Кавказской сети бизнеса и развития с бизнесменами. На встрече так присутствовал глава торгово-промышленной палаты Руэн Козаев. Вот как осветил проблему вступления России в ВТО в контексте развития юго-осетинского бизнеса представитель Кавказской сети бизнеса и развития Алан Гаси.
Взамен ее согласия о вхождении России в ВТО Грузия будет настаивать на присутствии ее таможенников на юго-осетии на российской границе, это имеется в виду Рокский туннель, и в Абхазии на реке Псоу. Ясно, что Россия не пойдет на такие шаги, она наш союзник, но тем не менее она вынуждена будет пойти на какие-то компромиссы. Для того, чтобы быть готовым именно к таким компромиссам, те компромиссы прошли для нас сильно менее болезненно, то нужно тщательно изучить прецеденты. В этих целях я совместно с абхазской делегацией в рамках Кавказской сети бизнеса и развития International Alert мы посетили Республику Кипр, и мы изучали механизм взаимодействия, взаимоотношений Республики Турецкого, признанной только Турцией, то есть северная часть Кипра, южная, то есть греческой, признанной частью Кипра. И на основании вот изучения вот этого прецедента выдвинут свои предложения о ожидаемым компромиссам, на которые Россия может пойти.
Свое видение перспективы вступления России в ВТО и влияние этого процесса на ситуацию в Южной Осетии высказал представитель Кавказской сети бизнеса и развития Алан Гасиев. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Барастаев, Схинван.
И в завершение темы нашей программы рубрика «Гость недели». У нас в гостях вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери, с которым мы в частности обсудили и вопрос вступления России в ВТО.
Гость недели.
Я, собственно, хотел с вами обсудить доклад международной группы с критикой политики восточного партнерства, конкретно по вот этому соглашению о свободной торговле с Грузией. И хотел начать с того вопроса, а что, собственно, получает Грузия, заключая с ЕС это соглашение о свободной торговле?
Конечно, для Грузии открытие европейских рынков – это очень важно, потому что продавать свой товар, где живут люди, которые обогаче, это легче, чем в других местах мира.
А, собственно, что Грузия может поставлять в Евросоюз?
Знаете, это можно увидеть после того, как мы уже договорились об этом, потому что сейчас говорить о том, что можно сейчас уже продавать, это невозможно. Потому что Грузия не является уже той страной, которая производит много и знает, что можно продавать. Если у нас будет допуск, то и грузинские производители, и инвесторы, и иностранные производители, они, наверное, в будущем найдут те места, где можно что-то продавать в Европейском Союзе.
Хорошо, допустим, вот грузинская продукция такая появится. Как вы себе представляете допуск этой продукции, если в Грузии нет санитарного контроля или нет технических регламентов, которые есть в ЕС, нормы безопасности и так далее?
Этим не государство должно заниматься, просто частный сектор. У нас уже есть, появились какие-то фирмы в Грузии несколько, и они работают как раз над этим, как улучшить качество, как привести качество всем нормам и стандартам, которые действуют в Европе и во всем мире. Наш доклад не говорит, что мы против того, чтобы европейский рынок проверял товары, которые они из Грузии будут импортировать. Мы говорим, что контролировать качество нашей продукции для грузинского населения, это практически значит то, что цены увеличатся очень быстро. К сожалению, грузинское население очень небогато живет для того, чтобы покупать дорогие вещи. Понятно, что политически тоже будет не очень-то легко перенести это, потому что если цены начинают увеличиваться, и так сейчас во всем мире цены увеличиваются.
Насколько я понимаю, да. Авторы доклада предлагают все-таки как-то разделить, то есть для продукции, которая пойдет на экспорт в страны ЕС, будут предъявляться какие-то требования, а внутри страны та продукция, которая идет на внутреннюю...
Да, я об этом и говорю, что если не разделим это... Ну, тогда нашему правительству совместно с частным сектором придется думать о том, как устроить так, чтобы та продукция, которая будет идти в Европейский Союз, была бы инфицирована в Грузии или где-то еще. Можно изменить другой вариант, например, что одна из стран ЕС будет на нас это проверять качество.
Но это не может быть бесплатно, да?
Конечно. Это понятно, что не может быть бесплатно, и это показывает то, что если это мы будем делать, то это обойдется нам очень дорого. Наши производители должны думать о том, что, конечно, это не бесплатно, но конкурировать надо. Это вопрос частного сектора, и я не думаю, что грузинское правительство должно еще дальше идти в эту сторону. Мы сидели совместно с Министерством социального обеспечения и правоохранения и согласились, что если все это применить только в сторону только еды, то есть контроля еды в Грузии, только по 12 категориям еды, не включая ни фрукты, ни овощи и так далее. Получится, что правительству придется добавить где-то 700 миллионов лари социальной помощи в программе. И это около 3,5% перегрузить.
Вот эти требования по нормам безопасности, по санитарному контролю, их все-таки можно понять, да, потому что у Европейского Союза есть какие-то свои стандарты. А какие требования вы считаете, ну, скажем так, необязательные или завышенные по отношению к Грузии?
Например, требования антимонопольные практически не касаются торговли Грузии и Европейского Союза. Я просто не знаю, как это касается вообще-то. В такой маленькой открытой стране, как Грузия, я думаю, что антимонопольная служба может делать что-нибудь, чтобы помочь населению или кому-то. Понятно, что внутри страны можно еще ожидать, что в Грузии могут появиться все же, несмотря на открытость, какие-то монополии, но как эти монополии будут воздействовать плохо на европейский рынок, это непонятно просто. Европейский рынок – это 1500 раз больше, чем грузинская экономика. И если бороться с этим, то тогда у нас будет другая проблема еще, что там будут аукционные соглашения, что я закрою глаза, ты продавай сколько хочешь и так далее. Это правительство пришло к власти со многими лозунгами. Один из этих лозунгов был, я помню точно, устранить все эти инспекции и оставить только налоговую инспекцию. Я всегда говорил, что это был какой-то кошмар инспекции. Инспекторы заходили в любую фирму, открывая двери ногами и требовали там и 5-10 долларов и так далее.
Ну, то есть вы говорите, что будет опять коррупция, да?
Да, конечно.
Ну, все-таки у систем контроля есть какие-то свои собственные функции. Конечно, если ты убираешь систему контроля, то коррупцию ты тоже убираешь. Но сам по себе контроль все равно в какой-то момент надо будет возвращать. И контроль над качеством продукции. И...
Это понятно, но вот если вы прочтете этот доклад, все детали, потому что там больше, чем 100 страниц. Там написано, что сейчас это все опасно, потому что Грузия является очень бедной страной. Когда мы будем на том же уровне, как, например, Болгария, хорошо, давайте начинаем что-то регулировать тогда. Потому что эти издержки регулирования сейчас будут очень высокими для Грузии. А с другой стороны, доклад говорит о другом, что Грузии предъявили требования, которые еще не выполнены рядами стран из Европейского Союза. Болгарии, Румынии и так далее, и так далее.
Ну вот вы делаете предположение в докладе, что, возможно, таким образом Евросоюз, предъявляя такие завышенные требования, пытается надавить на Грузию в вопросе вступления России в ВТО. Скажите, а вот ваше отношение, как себя Грузия должна вести вот в этом вопросе, в вопросе вступления в ВТО?
Я думаю, что очень трудно будет с Россией в будущем, после того, как Россия будет уже членом этого. Я не думаю, что там легче будет. Потому что, конечно, Россия туда идет не для того, чтобы весь мир имел из этого доходы или что-то из России. А они думают о тех бенефитах, которые Россия может иметь из ВТО. Так что я не думаю, что это такой легкий вопрос, что Россия будет там в ВТО и все решится само собой, не решится вопрос. А с другой стороны, я думаю, что всем и нам очень важно видеть Россию с большими ответственностями, которая будет участвовать в ВТО для того, чтобы взять ответственность, что она будет иметь какую-то торговую политику, которая не будет какой-то вред для Грузии или для всего мира.
Можно я конкретизирую этот вопрос, да? Допустим, может Грузия высказать свое мнение там по вопросу, естественно, таможенных пунктов, но как бы снять с повестки дня ПСОУ и Рокский туннель, а говорить там конкретно о снятии эмбарго с грузинской продукции и так далее, а по всем остальным. А вот по этому вопросу просто промолчать. Не то, что согласиться, а просто промолчать во время голосования. Вы считаете, это правильный был бы способ или нет?
Да, у меня другой вопрос, как в реальности важно для Грузии открытие российских рынков, потому что когда рынок винного производства России был закрыт для Грузии, винное производство Грузии увеличилось и качество улучшилось. И если Россия допустит опять некачественное вино из Грузии, чтобы продавалось в России, то я не думаю, что это хорошо для нас. Я не знаю, что можно продавать сейчас из Грузии в России. Если это идет речь только об боржоми или минеральных водах, то я думаю, думаю, что эти рынки не такие, чтобы они плакали все время о Боржоме и так далее. Они, наверное, уже заняты другими минеральными водами, и надо опять завоевать эти рынки. Там можно добавить еще фрукты, овощи, зелень. Ну, 100 миллионов лари. Хорошо. Это не очень-то много для Грузии. Я думаю, что Грузия зависит от экспорта в Россию так сильно, чтобы не сказали, что давайте нам российский рынок, и мы закроем глаза на все.
То есть вы против такого варианта?
Я не думаю, что это вопрос очень легкий. Этот вопрос не то, чтобы мы променяли российский рынок на какие-то принципы. Мы говорим, что это принципы, это не то, что мы просто претензию имеем, и это не просто то, что Грузии такие претензионные люди. Там же есть проблема в реальности, да? Как России или другой стране понравится то, что другая сторона какая-то не дает возможность контролировать какие-то границы.
В рубрике «Гость недели» у нас был вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.